Добро пожаловать на подкаст Андрея Зинкевича о маркетинге, бизнесе и личной эффективности. Вместе с ведущими специалистами, практиками и бизнесменами мы разбираем актуальные вопросы из области продаж, маркетинга, менеджмента, управления проектами и стратегии. Встречайте новый выпуск.
Друзья, приветствую, на связи Андрей Зинкевич. У нас сегодня с вами 20-й выпуск подкаста о маркетинге, бизнесе и личной эффективности. Сегодня будем говорить о пиаре. И беседовать будем мы с Инной Алексеевой, одним из самых известных пиар-специалистов в СНГ, генеральным директором агентства «Пиар-партнер». Будем разбирать, кому нужен пиар, настолько действительно ли это дорогое удовольствие или это по карману, в принципе, любому бизнесу. Поговорим о том, как организовать пиар-отдел в компании, какие задачи перед ним должны стоять, ну и самое главное, как оценивать эффективность и как оценивать результаты от пиар-деятельности. Инна, здравствуйте!
Привет, Андрей! Привет, коллеги! Очень рада, что пригласили меня в эфир. Надеюсь, буду полезна.
Естественно, потому что у вас такой большой опыт. Я думаю, постараемся выудить самое-самое полезное из вашего опыта и поделиться с нашими слушателями. Наша основная аудитория – это генеральные директора, собственники бизнеса. А если говорить о как раз пиаре, у нас есть некий парадокс на наших русскоязычных рынках. То есть, с одной стороны, все компании понимают, что пиар нужен, но с другой стороны, целенаправленного пиара и полноценных пиар-отделов практически, если брать, там, допустим, отечественные корпорации, я уже молчу о малом и среднем бизнесе, практически их нет. То есть, как правило, это там структурные подразделения каких-то крупных корпораций. Ну вот в связи с этим хочу сразу задать первый вопрос. Среди малого и среднего бизнеса бытует миф, что пиар – это очень дорого, по карману действительно только лишь сегменту enterprise. Всегда ли пиар – это дорого и доступно лишь крупным корпорациям? И имеет ли право на жизнь пиар для компаний с более скромным бюджетом?
По нашему опыту могу сказать, по опыту пиар-партнерства, что зачастую как раз малый и средний бизнес обращается за пиар-услугами. Но для того, чтобы на этот вопрос ответить, надо посмотреть, что вообще такое пиар-услуги и чем пиар может быть полезен бизнесу. В основном в нашей стране понимают пиар довольно-таки узко, то есть как работу со СМИ. Это любые публикации, которые делаются на бесплатной основе, такие как комментарии, интервью, колонки в СМИ, и с помощью которых бизнес может решить какие-то свои бизнес-задачи. Например, стоит перед бизнесом задача – нужно нанять классный персонал. И мы знаем, что такой персонал, который мы хотим нанять, это, к примеру, IT-директор и его зам. И мы знаем, что, к примеру, есть такое издание, как CNews, или есть издание такое, как CRN, которые такие люди читают. И мы можем там сделать публикацию, в которой расскажем в том числе и о том, что сейчас у нас есть задача найти таких людей. То есть, среди прочих, мы напишем в этой публикации о том, что мы ищем, что мы в поиске находимся. И если целевая аудитория прочитает, возможно, кто-то из них к нам обратится. То есть, это пример того, как компания понимает, какая бизнес-задача перед ней стоит, и именно под эту бизнес-задачу формирует свой пиар. Мы не просто делаем публикацию, а мы делаем именно публикацию, исходя из того, что нужно нашей компании сегодня. Какие у нас есть проблемы и как с помощью пиара мы решим. Или, допустим, другой пример. Компания стартап, и компания ищет инвестиции. Мы можем предложить интервью в деловых СМИ, где основатель компании расскажет о том, что, собственно, он делает, какой у него прототип, зачем он придумал такую идею, какие вопросы она решает. И с помощью такой публикации можно в том числе привлечь инвестиции. То есть, грубо говоря, классный пиар – это тот пиар, который построен не просто на том, что «а, давайте пиарить, давайте публикации какие-то делать», а именно когда собственник или наемный менеджер понимают, для чего мы эти публикации делаем? Какие проблемы мы решаем с помощью этих публикаций, либо выходов на радио, либо, например, ведение блога, чего мы хотим достичь? И тогда пиар получается действительно выгодным и эффективным. А что касается сумм, на самом деле, если, например, вы делаете всего лишь какие-нибудь комментарии или разово делаете интервью, или разово проводите пресс-конференцию, то, как правило, это суммы небольшие, но в Москве начинаются какие-то пиар-активности, суммы 30 тысяч рублей. Вполне малый бизнес может себе позволить.
Достаточно доступный инструмент. Мы можем сделать вывод, что первую очередь мы отталкиваемся от наших бизнес-задач, от наших бизнес-целей, и дальше можем подобрать достаточно бюджетные инструменты для компании любого масштаба, да, начиная от малого бизнеса, заканчивая крупным enterprise-сегментом. Мы сейчас рассматривали публикации в СМИ. Вы помогаете с пиаром не только в публикациях же в СМИ, да, вы же помогаете и с выходом на телевидение, с попаданием на радио, с работой с лидерами мнений. Это все те инструменты, которые нужны компании любого масштаба, или опять-таки все упирается в цели и нужно от них отталкиваться?
Да, я бы сказала, что мы помогаем с разным, но все зависит от цели компании, потому что, например, какие-то компании, им вообще не нужен публичный пиар, им нужен только внутренний пиар. То есть, например, у них есть проблема с сотрудниками, с их мотивацией, и они думают о том, как их замотивировать именно внутри. И тогда они тоже могут прийти в пиар-агентство и сказать: ребят, у нас вот сотрудники, к сожалению, не так хорошо замотивированы, надо как-то поднимать боевой дух, запал, и с этой задачей вполне тоже могут обратиться. Или, к примеру, приходит компания и говорит: нам нужен отчет для инвесторов. Мы привлекли второй раунд инвестиций, у нас очень хорошие результаты продаж, и мы хотим сделать отчет, чтобы рассказать, как здорово мы развиваемся. Это тоже, в принципе, пиар-задача. То есть мы исходим из того, что надо компании, а потом уже под компанию подбираются инструменты. Ну и что касается работы со СМИ, мы СМИ понимаем широко. То есть это могут быть и выступления на конференциях среди партнеров, среди тех же самых каких-то коллег по рынку, по цеху. Это могут быть и блогеры, которые зачастую обладают даже большей аудиторией, чем СМИ. Это могут быть и эфиры на радио, на ТВ. То есть мы пиар достаточно широко понимаем. Это не только работа с прессой.
Спасибо большое за пояснение. Сразу хочу задать вопрос. Если рассматриваем пиар внутри компании, да, в компании кто должен быть? Достаточно одного пиарщика? Либо же должен быть пиар-отдел? Как вообще организовать пиар-работ внутри компании?
Все зависит от того, чего вы хотите достичь. Например, в основном в российских компаниях среднего малого бизнеса это небольшие пиар-отделы, то есть это 1-2 человека. Как правило, они могут заниматься новостями на сайт, могут заниматься ведением блогов, могут также организовывать выступления спикера на конференциях, могут делать пресс-релизы, то есть новости компании, да, рассылать их по СМИ, могут организовывать какие-то радиоэфиры, ТВ-эфиры. Если брать крупные компании, то, как правило, это большие отделы из 5-7 человек. То есть там уже ребята занимаются и внутренним пиаром, и занимаются работой с партнерами, так называемый community relations, и занимаются работой с инвесторами, это investor relations, и также занимаются работой с властью, потому что тоже работа с властью — это тоже отдельный большой сегмент. Не секрет, что пиарщики тоже занимаются лоббированием тех или иных законопроектов, и решают уже разные проблемы, которые связаны могут быть с государственными органами. В России это в основном связано с деятельностью проверяющих различных организаций. Ну, допустим, у нас был такой кейс, когда у клиента завод, и его проверяли каждый месяц. Это буквально этот завод. Когда проверяется завод, нужно остановить все производство, и потом идет проверка. Клиент обратился в пиар-агентство, чтобы попробовать решить эту проблему, объяснить, что не надо кошмарить бизнес. Тоже эту проблему мы решаем. Объем, скажем так, пиар-отдела, он зависит от того, есть у вас задача или нет. Вот, допустим, пиар-партнер в компании, в которой я работаю, у нас всего есть один маркетолог, и эта девушка-маркетолог, она занимается и пиаром, и маркетингом, потому что у нас компания небольшая, всего 40 человек, и у нас нет таких глобальных задач. Но если бы, например, я понимала, что у нас был бы крупный бизнес с миллиардными оборотами, то наверняка у меня было бы больше задач, тогда я бы уже людей нанимала. Я за то, чтобы формировать пиар-отделы не с точки зрения такой формальной, а давайте соберем кучу народу, и потом они будут сидеть, неизвестно, что делать. А лучше все-таки формировать, исходя из того, что требуется бизнесу. Ну, надо, например, нам выступать на конференциях, да, чтобы там привлекать с помощью этих конференций клиентов. Значит, ставим задачу пиарщику, организуем мне выступление, допустим, 4 раза в месяц хочу выступать на профильных конференциях профессионально. Отлично, тогда она этим занимается. Надо мне, к примеру, нанимать персонал, да, я говорю, давай будем в блог писать о том, какие у нас есть позиции, чем хорошо работает наша компания, и, к примеру, будем с тобой хотя бы 8 раз в месяц писать о том, какие у нас вакансии новые открылись. Мы всегда исходим из того, что нам нужно в бизнесе. Я против, знаете, такого пиара, когда говорят: у Павла Петровича есть пиарщица, значит, мне тоже нужна пиарщица. Про что она будет делать? Ну, не знаю, кофе будет носить туда-сюда. Так нанимают, потом говорят: почему почему эта девочка ничего не делает? Ну, потому что так ее нанимали.
Ты, к сожалению, характеристика, в принципе, не только пиара, а вообще отношение к маркетингу у нас, потому что собственники бизнеса часто не понимают, зачем им маркетолог в компании, чем он должен заниматься. Как считаете, до какого объема задач может маркетолог совмещать параллельно пиар-деятельность? То есть когда пора их разделять?
Классный вопрос. Все люди с точки зрения своей эффективности, они очень разные. Зачастую, допустим, за 75 тысяч рублей в Москве можно нанять очень классного маркетолога, который будет успевать делать всю свою работу, еще за пиарщика все выполнять. Когда мне говорят о том, что есть ли какие-то стандарты в пиаре, я, конечно, могу рассказывать о том, что пресс-релиз по стандартам мы должны писать в течение там 1-2 часов, может быть, потом еще там 2 часа рассылать. Но фишка здесь заключается в том, что скорость у каждого человека своя, и зачастую, если человек потратил, может быть, больше времени на пресс-релиз, допустим, он потратил 6 часов, но он так классно его написал, так здорово его подал в СМИ, что этот пресс-релиз вышел, допустим, 90 СМИ. А первый очень быстро все сделал, да, там тяп-ляп, за 30 минут слабал пресс-релиз, потом его разослал, и он нигде не вышел. То есть мы здесь должны смотреть не только на тот формальный объем, который человек делает, но и на то, какие результаты у него есть. Потому что известно, что с формальным отношением к делу, как правило, хороших результатов быть не может. Тем не менее, конечно, все равно есть какие-то стандарты. То есть, например, когда мне пиарщик говорит или маркетолог, что я в месяц делаю одно интервью и пишу один комментарий, на мой взгляд, это нагрузка на максимум 2 рабочих дня. И поэтому не очень понятно, что он делает все остальные 18 рабочих дней в компании. Какие-то нормы, они должны быть, и я рекомендую всем, кто устраивается на работу, и особенно там собственникам компании, когда они берут кого-то на работу, эти нормы задавать. Ранее обсуждать, что мы планируем получить в течение месяца, какой мы будем объем делать по внутренним пиаре, что мы будем делать с нашим сайтом, что мы будем делать с нашим блогом, с нашими социальными сетями. И, исходя из этого объема, уже потом оценивать, справляется наш человек внутренний или нет. И по поводу маркетологов, дело в том, что маркетинг – это все-таки более широкое понятие, чем пиар. Как правило, маркетинг в российских компаниях занимается поддержкой продаж. Собственники, они хотят больше продавать, они хотят быть более успешными, но с точки зрения оборота, наращивания оборота. И поэтому, как правило, маркетолог, он неплохо справляется с работой пиарщика, то есть он, по крайней мере, понимает, зачем мы делаем вот этот весь пиар, чего мы хотим достичь с помощью пиара. И я думаю, что вполне нормально, если он хотя бы 10 часов в месяц уделяет пиар-задачам.
Угу. Спасибо большое за комментарий. Важный момент для слушателей — отметить себе, что если у вас сейчас нет пиар-отдела, и у вас маркетолог совмещает функции, ну, в том числе отвечает за пиар-компании, то где-то 10 часов из его основной деятельности как раз должны посвящаться непосредственно пиар-деятельности. И важный второй момент. Вы как руководитель или как собственник бизнеса должны отчетливо понимать, какие нормы вы должны установить перед своим будущим сотрудником для того, чтобы, во-первых, сотрудник четко знал, чего от него ожидают компании, и, во-вторых, вы могли оценить результаты его работы, в том числе пиар-деятельности, которые с первого взгляда тяжело оценить, насколько человек эффективно сделал. То есть вот должны быть установлены нормы такие. Ин, если мы решили все-таки нанять себе пиар-специалиста в штат, как понять, что перед нами хороший пиар-специалист? Как его можно оценить, например, на собеседовании или на резюме? Либо, возможно, есть какие-то у вас лайфхаки, которые это помогают определить, что перед тобой хороший пиар-специалист?
У нас есть определенная процедура, как мы набираем людей в пиар-агентство, пиар-партнер. Мы стараемся собеседование проводить минимум 3 сотрудниками. Это могут быть 3 разные встречи в разное время, а мы можем также прособеседовать одного человека в один день, но это будет 3 разных человека, кто проводит собеседование. И если хотя бы один говорит, что этот человек в нашу компанию не впишется, что он нам не подходит, мы такого человека не берем. Но это связано с тем, что когда мы открываем вакансию в пиар-партнер, нам приходит, как правило, не менее 150 резюме. У нас достаточно большой выбор. Самый пик, наверное, резюме у нас приходился на прошлый год, когда мы в ответ на одну вакансию получили 382 резюме. И, конечно, нам было легче выбирать. То, что для нас является критерием, может быть, не является критерием для всех компаний. Первое – это знание английского языка, потому что у нас много иностранных клиентов. И, на мой взгляд, вообще знание языка, оно позволяет человеку быть более адаптивным, что ли, более гибким, потому что знание языка – это, по сути, вторая картина мира, которая у вас есть в голове. И, как правило, люди, которые знают язык, они более гибкие в плане мышления и вообще в плане отношений, чем те, которые не знают. Ну, не всегда это так, но часто так это именно срабатывает. Дальше мы, конечно, обращаем внимание на знание русского, потому что человек должен много писать, должен правильно уметь строить различные типы речей, и поэтому мы на русский тоже обращаем внимание. Зачастую говорят, возьмите бывшего журналиста. Но вы знаете, вот на мой взгляд, бывает так, что журналист, он привык один, сам с собой работать. И когда начинается работа в команде, ему тяжело. Поэтому для нас также является критерием, умеет ли человек организовывать мероприятие и может ли он быть вообще сам по себе организованным. Потому что опыт наш показывает, что мы брали журналистов в самом начале там, работы пиар-партнер, где-то 11 лет назад, и, как правило, они у нас не приживались. Почему? Потому что такие люди, они любят в одиночестве сидеть, писать что-то тихонечко. Но когда речь заходит о том, что нужно звонить клиенту, нужно общаться с журналистами во время пресс-конференции, им это некомфортно. Поэтому мы стараемся брать людей организованных и, конечно, любознательных, чтобы они умели задавать вопросы. У нас есть такой тест, мы проводим, есть такая детская игра «Донетка» называется. Сдается какая-то странная ситуация, и там нужно ответить по этой ситуации. Можно задать любые вопросы, но человек, который отвечает на «Донетку», он может только ответить «да» или «нет». Погуглите в интернете, легко поймете, о чем речь. И мы предлагаем кандидату на собеседование, чтобы он задал нам вопросы к этой «Донетке». И вот, как правило, успешные кандидаты, они задают много вопросов. То есть они могут задать не один вопрос, а не два, там, а 10, например, или 20 вопросов. То есть это показывает, что они любознательные. Мы смотрим, как их мозг работает, как они судорожно даже, может быть, ищут эти вопросы к этой игре, да, к этой «Донетке», так, той, которая им попалась. А кандидаты такие средненькие, они ничего не спрашивают. То есть они приходят как бы с заготовками на собеседование, и, как правило, ничего хорошего из этого не получается.
Спасибо большое. То есть возьмем такие некие характеристики хорошего пиар-специалиста. Это любознательность, то есть умение задавать вопросы. Ну, хороший вот лайфхак с этой игрой «Донетка». Естественно, знание языка не только гибкость мышления дает, а еще и возможность обучаться, собственно говоря, из первоисточников и пиару, и маркетингу. Ведь далеко не секрет, что самые эффективные наработки, как правило, выходят на английском языке. Если посмотреть большую часть книг, сколько на самом деле там на русскоязычном рынке книг там о пиаре, да, хороших. Но можно вспомнить вашу с Игорем Маном книгу. Их раз-два и обчелся. Вот если зайти сейчас на Amazon и вбить пиар, ну, будет 100 бестселлеров минимум, да, и полно блогов хороших. Вот, кстати, есть классный блог тоже нашего специалиста Димы Драгилева, который переехал в Нью-Йорк и там потом организовал сервис Just Reach Out. Компании, которым нужен пиар, они могут посредством его сервиса связываться там, с представителями различных СМИ, с блогерами, обмениваться теми самыми пресс-релизами, договариваться о публикациях и так далее. Ну и третий навык копирайтинга — это умение писать тексты под различные бизнес-задачи, которые должны быть не просто там шаблонным набором фраз, а тексты, которые должны увлекать, двигать читателя на выполнение целевого действия, да, с которым этот текст был создан.
Кстати, еще есть такой тест, мы даем, бывает, приносим кандидату, допустим, свежие ведомости или свежий коммерсант и говорим, выбери, пожалуйста, любого журналиста, которому мы сейчас будем звонить. То есть нужно прочитать публикацию, выбрать этого журналиста и составить план звонка. И, как правило, 50% кандидатов на этом этапе отсеиваются. То есть они не могут ни выбрать журналиста, ни составить план звонка. Мы говорим, что мы собираемся звонить, но на самом деле мы не будем звонить. Мы просто потом у кандидата спрашиваем, окей, о чем бы ты рассказал, да, как бы ты, прежде чем звонить журналисту, давай ты со мной поговоришь и расскажешь, что вызвало твой интерес и почему. И 50% кандидатов, они на данном этапе уходят, потому что они не готовы ни о собственных каких-то интересах говорить, да, ни звонить не готовы. То есть это показывает, что на самом деле кандидат, у него есть какой-то внутренний страх, либо страх звонков, либо, может быть, просто ему не сильно интересны там деловые СМИ. То есть это тоже такое, ну, неплохое такое подспорье, да, для нас.
Некий метод такого тестового задания, который позволяет одновременно отсеять слабых кандидатов, либо не готовых, да, на текущий момент к должности. Потому что кандидат, который не справится сейчас банально с составлением плана звонка, естественно, он не справится непосредственно с этим звонком, когда его нужно будет выполнять.
Насчет иностранных языков совершенно согласна, потому что я сейчас обучаюсь на Global Executive MBA в школе барселонской, которая называется IESE. Эта школа входит по рейтингу Financial Times в топ-10, и нам выдали сейчас список литературы на английском языке. На английском читать все равно сложнее, чем на русском, потому что русский-то мне родной язык, хотя я по-английски свободно говорю. Я решила, думаю, дай-ка я погуглю, какие из этих книжек есть на русском языке. И я ничего не нашла. То есть этого списка литературы ничего на русском нет. То есть, например, там есть такой интересный труд, зовут спикера Александр Черняев, но он не русский, он болгарин. И он преподает в университете Келлог. Келлог — это очень известный университет США. Он преподает курсы по стратегическому маркетингу. Я решила, думаю, ну дай посмотрю, вроде бы фамилия такая, да, как русская, вот, и посмотрю, что-то на русском есть. Так вот, у него книги по стратегическому маркетингу, они были переизданы 10 раз, и общий тираж этих книг составил более 100 тысяч экземпляров. Но они были переизданы больше, чем на 30 языках, но не на русском языке. Поэтому это к вопросу о том, что да, английский, он очень помогает. Если ты английским владеешь, ты можешь почитать какие-то новинки, те, которые на русском еще не вышли.
Получить передовые знания от эксперта. Вот, к сожалению, действительно, с русскоязычной литературой у нас есть большая проблема, даже если взять вообще, но это отдельная история. Если посмотреть рынок деловой литературы, то там, к сожалению, большой уклон у наших там, всем известных издательств пошел в сторону такой тематики, как саморазвитие, личная эффективность и так далее. По-моему, сейчас вообще 90% литературы на эту тему выпускается там, о бизнесе, о маркетинге, о продажах. Либо просто тема невостребованная, что опять-таки лишний раз говорит о том, что нужно учить язык и перенимать передовой опыт с других источников, в том числе на английском языке. Ин, хочу спросить, если компания решила организовать пиар-деятельность, да, например, она до этого осознанно пиар-деятельностью не занималась, либо занималась от случая к случаю, вот с чего должен начинаться пиар-деятельность компании, с целей мы определились, вот какие дальнейшие шаги, то есть что это может быть? Это установка связи с журналистами, то есть представителями СМИ, нетворкинг или что? Вот какие первые шаги компания должна предпринять, начав, скажем так, организованно и системно заниматься пиаром?
Я бы рекомендовала такой компании составить информационную политику, в которой мы пропишем в этом документе, какие у нас есть спикеры, какие ключевые сообщения мы хотим доносить в СМИ, да, то есть, собственно, какие бизнес-задачи мы будем решать, как мы их будем решать, с какими средствами массовой информации мы будем работать, прямо чтобы названия даже были. Хотим мы там работать с РБК, ведомостями, хотим ли мы работать с Forbes, либо мы, может быть, с какими-то другими хотим работать, специализированными СМИ. И потом в конце этой информационной политики можно сделать пиар-план. Это конкретный уже перечень пиар-инструментов, такие как пресс-релиз, комментарии, интервью, пресс-конференция, пресс-ланч и так далее по месяцам. То есть что мы будем делать каждый месяц. Как правило, когда компания не просто нанимает пиарщика, а составляет информационную политику вот такую, да, и к ней принимает пиар-план, у нее уже есть конкретный план деятельности, по которому она пойдет. И, как правило, вот такие компании, которые принимают информационную политику, при этом чтобы еще все спикеры расписались, что да, это не просто пиарщик придумал, да, что мы все ознакомились, что мы согласны по нему идти. Вот такие как компании обычно они добиваются результатов и в пиар-деятельности, и в маркетинге.
Инна, а кто должен отвечать за вот эту информационную политику? Собственник бизнеса или маркетолог, или пиар-специалист, кто, скажем так, если возьмем как раз начало организованной пиар-деятельности, кто должен вот первый шаг сделать?
Но мне кажется, что в любом случае собственник, владелец бизнеса, акционер, может быть, даже пусть и миноритарный акционер, либо наемный топ, они все-таки отвечают за бизнес-стратегию компании. И, собственно, они ставят задачи пиарщику, то есть они говорят, мне сейчас не хватает людей, или я хочу найти классных подрядчиков, мне нужны партнеры на этом рынке, я хочу вступить в такую ассоциацию, чтобы решить свои проблемы, или я хочу вот такой законопроект продвинуть. То есть они именно ставят свои бизнес-задачи, и потом уже, конечно, маркетолог и пиарщик, они совместно уже придумывают план, как они эти бизнес-задачи будут реализовывать, но уже на маркетинговом поле. Бывает такое, что приходят, например, собственники компании, говорят, знаете, у меня там кризис в бизнесе, все плохо, я вот сотрудникам зарплату в черную плачу, я там декретницу увольняю, я по судам таскаюсь, потому что никаким подрядчикам не плачу. Вы мне сделайте, пожалуйста, хороший пиар. Но вот такому собственнику ему не с пиаром надо работать, да, ему нужно работать системно над своим бизнесом. То есть, по сути, он как управленец, к сожалению, не очень хорошо работает. Пусть он сначала свои бизнес-проблемы решит, да, а потом уже приходит пиариться, потому что хороший пиар плохому бизнесу не поможет.
Тут сразу в голову приходит знаменитая цитата покойного уже дедушки партизанского маркетинга Джея Конрада Левинсона. Вот он практически всегда в заглавии каждой своей книжки писал, что маркетинг плохого продукта только ускорит гибель компании, так как о плохом продукте узнает все большее количество людей, ну и, соответственно, все большее количество людей будет распространять молву о плохом качестве, что приведет к плачевным результатам. Вот это примерно то же самое, о чем вы сказали. То есть, в первую очередь, нужно налаживать внутренний бизнес-процесс, работать над организационной структурой, решать проблемы с менеджментом, с корпоративной культурой, а потом уже выходить на внешний рынок и заниматься активным пиаром. Мы с вами задачи несколько в контексте упоминали. Давайте попробуем еще раз систематизировать, сделать некий такой чек-лист. Какие задачи должны стоять перед пиар-отделом? Или какие основные могут быть ключевые задачи?
Ну, как правило, основная задача — это повышение уровня узнаваемости компании. Но повышаемый уровень узнаваемости не просто так, а для чего-то. Это может быть задача поиска клиентов, это может быть задача поиска и отбора подходящих сотрудников. Это может быть задача поиска инвесторов, либо, например, даже отсева инвесторов, да, нежелательных. Это может быть задача решения проблемы с государственными органами. То есть все-таки пиар — это сервисная функция, да, поэтому мне, честно говоря, зачастую даже жаль пиар-специалистов и маркетологов, которые меняют себя богами, то есть они говорят, мы тут все в бизнесе решаем, но на самом деле собственник решает, да? То есть если мы посмотрим на пиарщика, то без бизнеса никакого пиара быть не может. И бизнес, собственник, он говорит, что «ребят, хочу туда, направление такое-то, побежали». И потом уже пиарщик и маркетолог вместе планируют, как они будут туда бежать, почему они туда будут бежать, да, по какой именно дороге, я имею в виду, и какие инструменты они будут использовать при этом. Но основное направление задает собственник. И исходя уже из того, куда он хочет, да, попасть, уже мы сделаем информационную политику и все остальное, пиар-план. Например, вот у нас был такой кейс, когда пришел очень известный на рынке туристических услуг человек, и он говорит, слушайте, ну вот у меня несколько бизнесов, туризм мне порядком поднадоел, я хочу этот бизнес продать, как-то, может быть, закрыть этот бизнес, потому что он не очень прибыльный, приносит мне всего там 12% прибыли в год, очень много времени отнимает, сил, денег, всего. И очень хочется мне его как-то закрыть, этот бизнес, но так при этом закрыть, чтобы это закрытие не коснулось других моих бизнесов, чтобы никто не думал, что я не справился. Бывают и такие задачи, не совсем тривиальные. Но, опять же, это собственник приходит, и он говорит, у меня есть такая задача в бизнесе именно в моем, я хочу этот бизнес закрыть, но вот так, чтобы меня не коснулось, что вот якобы я там не справился. Я справился, просто в том виде, в котором бизнес есть, он меня в таком виде не очень устраивает, уровень прибыли не такой высокий, как мне хотелось бы. И тогда тоже пиарщик приходит на помощь.
Спасибо за комментарий. В конце беседы попробуем вывести некий KPI пиара. Как оценивать результаты пиар-деятельности? Вот по каким показателям тот же собственник бизнеса или директор по маркетингу может оценивать результаты от своей пиар-деятельности?
Можно заранее сказать, чего мы хотим достичь. Например, мы хотим привлечь 3 инвесторов. И дальше пиарщик может разработать пиар-компанию, например, на 3 месяца или на 6, и мы будем оценивать, привлекли мы с помощью пиара этих инвесторов или нет. Это один из таких примеров, как можно оценивать, то есть по результату, был результат или не было результата. Если мы говорим о продажах, то был ли у нас результат в продажах, например, повысились наши продажи, если мы сделали кучу-кучу всяких публикаций, да, со ссылками, например, даже на наш сайт, или нет. Причем публикации могут быть в социальных сетях в том числе. А можно оценивать просто по скорости работы. То есть, например, мы понимаем, что у нас пиарщик работает хорошо, и действительно вроде бы результат есть, то есть если говорим о внутреннем пиаре, да, но при этом вроде как-то медленно. Мы при этом знаем, что вот у нас уже устоявшиеся с вами пиар-инструменты внутри компании, допустим, для мотивации сотрудников мы используем газету, мы используем, например, доску почет, так называемую, доску объявлений в курилке используем. И дальше мы смотрим, окей, предыдущий пиарщик у нас тратил на эту газету внутреннюю там 17 часов рабочих, а новенький тратит 37 рабочих часов. И потом смотрим на результат. По итогам опроса сотрудников, вроде бы эта газета, она не стала им больше нравиться, и она не стала там больше отвечать на их вопросы. Мы оцениваем именно с точки зрения часов. В агентствах мы с очень большое внимание уделяем скорости работы, и могу сказать, что в агентствах мы смотрим на людей и оцениваем этих людей не только с точки зрения качества их решений, но и с точки зрения того, сколько времени они потратили, чтобы это решение получить. Потому что если у меня, к примеру, клиент оплачивает 10 часов пиарщика, и он платит, ну, какую-то определенную сумму, допустим, 30 тысяч рублей, да, за его 10 часов. Uh-huh. А у меня при этом пиарщик вместо 10 часов реально тратит на это 35 часов, то есть 3 раза с половиной медленнее работает. И получается, что я ему внутри его пиар-агентства сама уже плачу заработную плату, и получается, что за 10 часов я плачу, например, 10 тысяч рублей. Моя бы прибыль могла бы составить чисто теоретически 20 тысяч. Но из-за того, что он вместо 10 часов потратил 35, получилось, что я ему должна заплатить 35, а мне клиент заплатил всего 30. И получается, он для меня сработал в минус. Внутри агентства бесконечно оцениваем людей, потому как быстро они еще успевают работать. В агентство, как правило, мы не держим тех, кто работает очень медленно. То есть он может и суперкачественно работать, еще раз обращу внимание на этот пункт, он может суперкачественно работать, но в агентствах он просто не будет такой человек приносить прибыль. Поэтому мы ищем некий баланс между тем, чтобы было качество, с одной стороны, а с другой стороны, скорость.
Это очень важный комментарий. Почему? Потому что ведь даже если отойти от агентского бизнеса, да, если перейти в компанию, где пиар-специалист был приглашен или взят на работу, та же самая характеристика может быть, да, он за месяц может сделать какой-то один суперкачественный релиз. Неважно, пусть это даже будет положительный финансовый результат, но мы понимаем, что за это время можно было бы сделать 3 таких же качественных релиза, да, и в следующем месяце заниматься уже непосредственно другими бизнес-задачами, вместо того, чтобы вот эти оставшиеся 2 еще в течение 2 месяцев реализовывать. Поэтому скорость работы влияет на то, как быстро поставленные бизнес-задачи на квартал или на любой другой отчетный период будут реализованы.
Ну да, совершенно верно. У нас был такой кейс, когда пришел клиент и рассказывал о том, что у него была классная пиарщица, но он не понимал, какая она классная до тех пор, пока она от него не ушла. Потому что она в течение месяца успевала делать 8 пресс-релизов, 12 интервью и при этом порядка 100 комментариев давала, а еще успевала делать внутренние СМИ. Пусть небольшое, там всего на 2 странички, но тем не менее. А потом пришла новенькая пиарщица, вроде бы такая же хорошая, но она успевала делать только один пресс-релиз и одно интервью вот, в течение месяца. Да? То есть, по сути, то же самое. Поэтому скорость работы, действительно, она всегда важна и внутри компании тоже.
Какая система материальной мотивации, материального вознаграждения должна быть у пиар-специалистов компании? То есть это должен быть там фиксированный оклад или это фиксированный оклад и бонус? Поделитесь своим опытом, какая оптимальная система материального вознаграждения должна быть у пиар-специалиста?
Здесь очень сильно все зависит от того, в агентстве если человек работает или нет. В агентствах могу сказать, что у нас очень такая развитая система мотивации, потому что наши внутренние менеджеры, они также являются клиентскими людьми, то есть они работают с клиентами, и мы думаем о том, больше они, допустим, с помощью своей работы продают клиентам услуг или меньше они продают, как они с клиентами общаются, как их оценивают клиенты. Мы состоим пиар-партнер в ассоциации консультантов в области связи с общественностью. Я возглавляю там рабочую группу по HR, по HR-вопросам. Недавно мы проводили какое-то исследование такое, как мы мотивируем людей внутри. Оказалось, что довольно много бонусов есть, которые в агентствах существуют и используются. Например, это может быть корпоративная библиотека, это может быть ДМС, это может быть обучение, в том числе за рубежом, то есть на разных профессиональных конференциях. Также есть, к примеру, такая вещь, как беспроцентные кредиты для сотрудников. Конечно, все это очень тяжело применить внутри компании, но, на мой взгляд, должна быть, конечно же, заработная плата базовая, да, должен быть оклад. И плюс дальше можно сделать систему бонусов, которые зависят от результата, который человек дает. Например, если вы определяете, что у вас есть топ-20 СМИ, в которые вы хотите попасть, дальше вы можете, к примеру, ввести, что за каждое попадание в одно из этих СМИ человек получает, к примеру, 5000 рублей. Я всегда советую собственникам так делать. Разные бывают собственники, но, допустим, у собственника такая белая мечта. Он очень хочет попасть в Forbes и РБК.
На титульную страницу.
Я очень хочу в Forbes попасть. Ну, отлично, говорю. Давайте вот, чтобы пиарщик был замотивирован, мы сделаем какую-то премию. Если мы попадаем в Forbes с комментарием или с интервью, или с колонкой, то пиарщик получает какую-то премию. И вот эта премия, ну, она должна быть действительно мотивирующей. То есть для кого-то 5000 рублей мотивирующей, для кого-то 10 тысяч рублей. Но она должна быть для того, чтобы пиарщик достремился.
Спасибо большое. То есть это оклад плюс выполнение нужных целевых действий, будь то попадание в СМИ, будь то там, рекомендация от известного блогера, будь то какое-то упоминание там, на нужном вам целевом ресурсе, где есть целевая аудитория, где есть потенциальные клиенты компании. Тогда сходится пазл с двух сторон. То есть и собственник знает, что пиарщик будет там, кровь из носу работать над выполнением задачи, и пиарщик непосредственно замотивирован, ну, либо либо маркетолог, который выполняет функции пиар-специалиста, замотивирован вот это целевое действие сделать. Друзья, надеюсь, подкаст вам наш понравился. Есть под ним кнопка «Оставить отзыв». Напишите, пожалуйста, отзыв. Ну, для нас это тоже будет неким элементом пиара. Тогда подкаст продвинется в рейтинге iTunes, соответственно, его послушает больше людей. Поделитесь им в социальных сетях, опять-таки, если выпуск понравился. Ну и если есть какие-то вопросы, оставляйте их в поле комментариев под этим выпуском. Все ссылки, в том числе на сайт компании PR Partner, на профиль и на Facebook, будут выложены под этим подкастом. Ин, большое спасибо вам за беседу, получилось очень...
Да, спасибо большое, спасибо.
Очень продуктивно, очень интересно. Вам желаю всяческих успехов, лояльных клиентов со всего мира.
Спасибо громадное, и тоже успехов подкаста, и успехов всем собственникам, всем владельцам компании, которые слушают этот замечательный подкаст.